Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко. Семья – место служения. Часть первая.
У нас сегодня прекрасное время, когда мы начинаем одну из очень важных серий. Наверное, не столько потому, что это серии проповедей, а сколько потому, что это является нуждой поколения. Время, в котором мы живем – общество, в котором мы живем, разные ситуации, которые мы встречаем в нашей жизни, все нам сегодня проповедует определенный имидж, какой должна быть семья. Я сегодня хочу проповедовать о семье, и тему всей серии я назвал «Семья – место служения». Семья – место служения. Статистика о сегодняшнем положении семьи, в общем, уже не просто негативно говорит о семье, но ужасно и трагично. Разводы христианских браков достигли того же количества, что и у неверующих. Разницы почти никакой нет в причинах. Когда мы сегодня слышим о том, почему люди разводятся, мы слышим, что подобные причины говорятся и верующими, и неверующими, очень схожи между собой. Люди говорят, мы перестали уже любить друг друга, мы уже не понимаем друг друга, мы уже устали друг от друга, или мы любим друг друга настолько, чтобы отпустить друг друга от друг друга. Примерно что-то похожее мы слышим и в мире, и даже среди христиан. Но проповедовать на эту тему и думать об этом, и изучать тексты Священного Писания об этом полезно не только потому, чтобы противостоять всему потоку, который мы сегодня направлен против семьи, но потому что об этом говорит Писание. Прежде чем говорить о семье, какой она должна быть, я хотел бы просто ваше внимание обратить на неверные взгляды, которыми сегодня пользуются многие, и, пользуясь этими взглядами или строя, как на философии, строя на этих основаниях свою жизнь, приходит к очень печальным результатам. Многие сегодня смотрят на брачные узы, как на пережиток прошлого. Для них это устаревшая религия, для них это устаревшие традиции, для них это идеи узколобых людей. Они имеют свой модерный взгляд, свои перспективы, свои намерения, и во имя личной свободы люди сегодня заявляют очень такие жесткие утверждения делают. Похожим взглядом на этот является еще взгляд, что это результат, брак является результатом эволюционного развития человека. Но говоря так, они всегда предпочитают подчеркивать его безответственность. Многие люди сегодня смотрят на брак как просто эмоциональную влюбленность или страсть. Развод считается для таких людей очень простым решением всех проблем. Это не означает, что эмоциональной влюбленности или страсти не должно быть в браке. Но это не является основополагающим для брачной жизни. Многие сегодня считают, что тоже похожий очень взгляд, химическая реакция, chemistry reaction, так называют, это еще один трюк, когда любовь с первого взгляда происходит. Вдруг в английском языке интересная фраза falling in love, когда вдруг упал человек в любовь и не может подняться оттуда. Химическая реакция называется научная фраза для этого. И многие считают, что семья – это место для вот такой химической реакции. Некоторые думают о браке как о деле случая или стечением обстоятельств. Прежде чем мы будем двигаться дальше, я просто хотел, друзья, на этом остановиться следующим образом. В прошлом, какое бы решение ни было, сегодня это ваша обязанность любить своего супруга или супругу так, как Бог говорит. И если вы начинаете скользить по этой плоскости, когда вы смотрите в прошлое и начинаете вспоминать все то, что вам говорили, родные, из добрых побуждений, и этим стараетесь оправдать свое желание сейчас разрушить брак, это неправильно. Надеюсь, вы уловили здесь очень важную опасность такого мышления или такого взгляда. Некоторые сегодня смотрят на брак как на место реализации своих желаний. Они свою личную выгоду ставят на первый план. Они делают брак или семью местом удобства, комфорта, развлечений, местом, где они получают удовольствие и только. Опять хочу сказать вам, братья и сестры, что Библия говорит нам о том, что это все должно быть там. У нас должны быть желания, у нас должно быть наслаждение в браке, у нас должна быть радость и счастье в брачных узах, но это не является постоянной характеристикой брака, это не может быть основанием для того, чтобы строить брак. Вы знаете, что все вот эти неверные взгляды, они будут огромной помехой. И мы сегодня должны говорить об этом, потому что Слово Божие говорит нам о том, что Бог является автором брака, Он является архитектором этого сложного явления, Он является законодателем для этого явления – семья, брак. И сам Господь может дать нам необходимых сил для того, чтобы мы на самом деле могли в своей жизни испытать счастье и радость в браке. Сегодня мы посмотрим на несколько важных аспектов брачной жизни. И как начало, я хочу сегодня, друзья, показать вам библейский взгляд. Семья на самом деле является или создана Богом для того, чтобы быть местом служения. Самый первый институт, который Бог создал, после того, когда Он создал всю вселенную, Он создал брак. И нам нужно сегодня знать, потому что очень часто брачные отношения, они почему-то являются достоянием только конференций или couples retreat. И очень часто вся церковь не понимает всей сути, бывает, брачных отношений. И вот я сегодня хотел просто начать с того очень важного заявления, что семья в Библии в первую очередь показана, предоставлена для нас, верующих, кто читает Библию, в первую очередь предоставлена как место служения. Место служения, через которое прославляется Господь. Каким образом на самом деле мы можем дать определение для служения? Мы посмотрим вот эти три аспекта. Каким образом семья может стать местом служения? Нам для этого нужно знать Божью цель для брака. И она заключается в одном этом слове – служении. Если бы, кстати, я у вас сегодня спросил одним словом описать, что такое брак, что такое семья, вы, наверное, написали бы, многие из вас написали бы служение, я надеюсь. Если нет, то наше желание, чтобы в конце концов, после вот этой серии, вы изменили свое отношение. Потому что комфорт и развлечение, и фан, и самые радостные минуты на самом деле не всегда могут быть в наших отношениях, и тогда нужно более серьезное основание, чтобы брачные узы строились правильно и благодатно. Я думал сегодня о том, что такое служение. Хоть и не впервые сегодня я сделал это важное определение, но прежде чем мы его даже прочитаем, я хочу, чтобы вы сейчас просто подумали несколько секунд. Если бы у вас спросить, что такое служение, какое определение вы дали бы? Чтобы говорить о семье как месте служения, нужно знать, что такое служение. И это очень важно в христианской жизни, и в этом отличие человека от животного, что он может дать определение, дать значение или понимать значение того, что он говорит или о том, что он думает. Служение может иметь следующее определение. Это значит быть Божьим инструментом, который находится в Божьих руках. И этот инструмент, он является распространителем Божьих ресурсов, то есть Божьих благословений ближнему, того человека, которого Бог дал вам сейчас. Вот тот, который сейчас сидит с правой стороны, с левой стороны, и тот, который будет сегодня ехать вместе с вами в машине домой, и будет сегодня вместе с вами в кухне, и потом в bedroom, в спальной комнате. Это ваш ближний. В первую очередь, это ваш ближний, которого Бог дает для вас. И служение заключается в том, чтобы понимать, нам самим понимать, что я могу быть таким Божьим инструментом, и только тогда я буду Божьим инструментом, когда я буду в Божьих руках, распространяя Божьи ресурсы для ближнего с одной единственной целью. Очень важная цель здесь, последнее определение здесь, для Божьей славы. Если все остальное оставить здесь и убрать последних три слова для Божьей славы, это определение потеряет свое значение. Это станет идолопоклонством, потому что я, делая добрые дела или любя своего ближнего, или распространяя даже Божьи ресурсы для него, очень часто могу это использовать для своей славы, правда? Разве не так? Мы очень часто это делаем. Я, кстати, встречаю больше и больше людей, которые находятся в брачных, таких опасных ситуациях, в брачном союзе, когда он разваливается. В принципе, они говорят, что мы пытались быть инструментом, были в Божьих руках, пытались распространять Его ресурсы, изучая Его Слово, практикуя Его Слово, но это не работает. И обычно, когда они говорят это, они упускают самое последнее. Цель всего того, что я делаю в брачном союзе или в узах, цель всего служения для славы Божией. Если это убрать, тогда служение станет невозможным, ненужным и бессмысленным. Я вам скажу, что это определение я сделал, изучая первых три главы Библии, Бытие. Первых три главы Бытие говорят нам об этих трех очень важных аспектах брачного союза, семьи. Первое, мы с вами посмотрим, это Божья цель для брака. Божья цель для брака. Откройте со мной, пожалуйста, первую главу Бытие. Мы с вами прочитаем текст, который записан с 26 стиха по 31. В этом одном параграфе мы находим очень важное основание. Прежде чем говорить о семье, книга Бытие в первой главе открывает для нас в бесконечной силе и славе Божью цель. Открывает Божью цель для брака. И мы с вами сейчас посмотрим в этом тексте несколько очень важных истин или принципов, которые помогают нам прийти к этой важной цели. Все, что Бог делает, Он делает с определенной целью. Давайте мы прочитаем этот текст. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющие семя вам все будут в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». В первой главе Бытие Бог открывается нам во всей своей бесконечной силе, в своей могущественной славе, в своей неисследимой мудрости, в своем суверенном величии. В каждый день Бог открывает опять и опять, Он открывает для нас в этих стихах свою творческую деятельность. И Господь наполняет всю землю и открывает для нас свой характер. Другими словами, везде, в любом квадратном метре, или сантиметре даже, или в самой маленькой молекуле, атоме, Бог открывается для нас своим могуществом, своим величием. Бог, как мы читаем в первой главе, делает это для того, чтобы в каждой минуте нашей жизни, В каждом обстоятельстве нашей жизни, в каждой точке нашего существования, дома, на улице, где бы мы ни были, чтобы мы соприкасались с фактами о том, кто Он есть. Я как-то на молодежном собрании рассказывал одну интересную деталь, которую я заметил в книге «Суверенность Бога в проповеди», которую написал тоже Джон Пайпер. Он пишет об Эйнштейне, величайший ученый прошлого столетия. Этот ученый не раз бывал на собрании. И однажды он сказал, будучи на собрании, он услышал, что люди проповедуют там. И он сказал, что этот человек, который проповедует, он богохульствует. Объяснение этой фразы следующее. Эйнштейн, который изучал природу вокруг, который изобрел очень важные формулы и утверждения, научные утверждения, которыми до сих пор пользуется научный мир, этот человек обвинил проповедников, которые говорят о Боге и говорят о Нем так мало, и говорят о Нем так блекло и так сухо, что людям не хочется верить даже в этого Бога. И он сказал об этих проповедниках, что они богохульствуют. Джон Пайпер дальше пишет, нас, верующих, обвиняют в богохульстве, и они правы. И очень часто, друзья, мы очень-очень много теряем, когда, бывая на самых красивых, пейзажных, прекрасных местах, мы забываем о самом главном. Господь дает это все для того, чтобы мы могли видеть это все и восхищаться Его мудростью, восхищаться Его разумом, восхищаться Его деликатностью, восхищаться Его творчеством, восхищаться разными строениями, дерево, цветочка, птицы, небо. Все это Господь создал для того, чтобы мы, восхищаясь им, прославили Его. Но что интересно, Бог не создал весь мир в пять дней. Он продолжал созидать в шестой. И в шестой день, после того, когда Он создал животный мир, Он приступает к шедевру создания, Он приступает к шедевру своего своей творческой деятельности. Он созидает человека, и при том написано, Он созидает не просто человека, который был нейтрального рода, Он создал человека, и дальше написано «мужчину и женщину». И это и мужчина, и женщина, вот что было шедевром, не только Адам. Мужчина и женщина, другими словами, один мужчина и одна женщина были шедевром Божьим, больше, чем солнце, больше, чем горы, больше, чем моря и океаны, больше, чем вся природа вместе взятая. Всю мудрость, которая у Бога была, Он вложил, чтобы создать человека. Но что мы находим в этом отрывке, друзья? Бог в этой первой главе показывает о своей творческой деятельности, говорит и показывает для нас ее, выражая в мужчине и в женщине, которые теперь вместе. Я хочу теперь, чтобы вы сейчас посмотрели вместе со мной в текст, который мы сейчас с вами прочитаем еще раз. Несколько моментов хочу обратить ваше внимание. 26 и 27 текст мы читаем, и для нас это очень важное утверждение. Бог создал мужчину и женщину для служения. Обратите внимание, что мы здесь находим. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Слово «человека» мы находим в единственном числе. Смотрите, что дальше он говорит. «И да владычествуют». И сразу он переходит на множественное число, глагол множественного числа, который в русском языке очень ясно показан, что это не только один человек имеет задачу или ответственность перед Богом служить, но оба они, создал Бог человека, единственное число, чтобы он владычествовал, нет, там написано «владычествуют», дабы они владычествовали над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Обратите внимание, как перекликаются единственное число и множественное число. Это очень важно здесь. Потому что шедевр Божьего искусства, Божьей творческой деятельности, мужчина и женщина, теперь они вместе. И Бог их созидает, и мужчину, и женщину созидает для того, чтобы они служили друг для друга. Очень важно нам здесь, друзья, увидеть, что многие люди, которые утверждают сегодня или подходят к браку демократически, то есть то, что они думают, на самом деле будет огромной опасностью. Бог создал человека по образу своему, по своему подобию, для того, чтобы он отображал Божью славу. И отображает он свою славу в способности и в умении владычествовать над всем творением. Для того, чтобы владычествовать, друзья, это самое простое такое объяснение. Сам термин «владычествовать» включает в себя контроль или понимание всех вот этих разных аспектов окружающей среды. Для того, чтобы владычествовать каким-то предметом или иметь его, нужно приобрести его. Для того, чтобы приобрести его, или на самом деле, чтобы пользоваться им правильно, нужно изучить его хорошо. Вот в этом одном термине, дабы владычествовали над ними, Бог на самом деле повелевает человеку изучать окружающий мир и изучать его с целью, чтобы прославить своего Господа, чтобы использовать то, что Бог дает для его славы, чтобы размножать то, что он дает. И он говорит, Бог говорит, создадим человека по образу для того, чтобы они владычествовали, для того, чтобы они что-то делали. Бог не служил, вернее, Бог не создал Адама и Еву для того, чтобы они просто, знаете, закинули нога на ногу, и чтобы они просто-напросто ничего не делали, наслаждались, и яблоки сами в рот им, или фрукты сами в рот им падали в райском саду. Далеко нет. Труд, служение было благословением. Бог сотворил мужчину и женщину для служения. Мы видим это очень ясно. Для этого Он им дал, им создал их по своему образу, по своему подобию, чтобы они были способны быть отображением Его характера, Его славы. В любом месте, во всей вселенной, куда бы, допустим, человек не согрешил, и человеческий род размножался бы, каждый из людей без греха на самом деле был бы отображением Божьей славы. И используя все те ресурсы, которые Бог дал, человек продолжал бы служить для Бога. Бог создал человека для своей славы. Он сотворил человека и дал ему назначение. Обратите внимание, что Бог говорит здесь и над птицами, и на земле, и под водою, и в небе, над всем животным миром. То есть везде, куда бы человек ни пошел, это была суть его жизни. Бог является Творцом и мужчины, и женщины, и это важно знать, прежде чем говорить о брачной жизни. Он устроил их обоих и знает их лучше, чем они. Второе очень важное, что мы должны здесь увидеть в 28 стихе. Опять мы не сможем детально все изучать. 28 стих, смотрите. Мы находим здесь очень важный также принцип. Бог благословил человека служением. Труд, который Бог дает для человека, не был бременем. Пот лица и несчастье в работе. Это было результатом грехопадения в 3 главе мы читаем. Нерадение в работе, лень, нежелание трудиться. Это все было результатом, это было результатом грехопадения. Но Бог создал человека для служения. И Он благословляет его для того, чтобы он служил. Смотрите, как интересно, мы читаем в 28 стихе. «И благословил их Бог». Первый раз во всей Библии мы встречаем это слово «благословил их Бог». Это говорит о том, что Бог является источником благословения. И все, что Он делает, все, что Он говорит, является благословением. Это действие Бога. И так как Бог благословляет, никто другой не может благословить. Сегодня, кстати, будучи испорчены грехом, мы не всегда видим в том, что Бог дает для нас благословение, потому что, друзья, мы наполнены теперь самими собой, своими тенденциями, своими похотями, желаниями и своими целями. И мы не всегда видим благословение, которое Бог дает для нас. И для того, чтобы видеть, Бог совершает в нас перемену, Он возрождает нас своим словом. В этом действии, когда мы читаем, что Бог благословил их, в этом действии еще один атрибут Божьего характера. Он любит благословлять. Мы не находим, чтобы Адам упрашивал здесь с Евой, «Господь, благослови, благослови». Это было суверенным актом Божьим. Бог благословляет, и Он благословляет адекватно. Он благословляет полным благословением, ничего не оставляя. Он дает все, что нужно, и дает больше, чем нужно. Бог любит благословлять. У Него все есть, и у Него ничего не иссякает. Он является Богом, дающим и благословляющим. Всем богат, богат всем, что нужно для семьи. Почему на это нужно обратить внимание, друзья? В третьей главе, мы с вами придем сегодня туда, к концу собрания, в третьей главе мы видим, как змей обольщает Еву, внушая ей очень страшную идею, что Бог на самом деле не есть Бог благословляющий. Он что-то утаил от вас. Если перефразировать то, что дьявол, как змей обольстил Еву, он в принципе сказал ей: Бог что-то утаил от вас. Запрещая вам что-то, ограничил вас, он на самом деле не благословил вас до конца. Вот в чем суть грехопадения. Благословение, если мы видим здесь, было выражено в Откровении. «И благословил их Бог». И дальше текст, читаем мы, говорит следующее. «И сказал им Бог». Это не было какое-то чувственное переживание. Вот Бог благословил меня. Я чувствую теперь, что я благословен. Мы читаем очень ясно, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог». Благословение заключается в Откровении. Оно выражается в Откровении Божьем. Когда Бог говорит, Он показывает нам суть благословений. Он показывает нам цель, зачем Он благословляет. Смотрите, что здесь дальше написано. Бог благословляет не только в Своем Слове, Он благословляет в повелении. В этом в одном стихе, если вы внимательно посмотрите, мы находим 5 повелений. Почему это важно, друзья? Семья – это место служения. Прочитайте вместе со мной. Он говорит: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всем. И дальше перечисляется над чем? 5 повелений. Очень важное здесь для нас наблюдение, которое мы должны сделать. Когда Бог повелевает что-то, Он благословляет. Благословение выражается не только в откровении Божьего Слова для нас, чтобы мы просто знали, соглашались или не соглашались с фактами. Он в этом, мы видим, благословение заключается в повелении. Бог повелевает что-то. И в этом повелении есть благословение. Повеление, что от нас требуется? Когда Бог повелевает что-то, наша единственная верная реакция – что? Повиноваться, правда? И когда Бог говорит об этом повелении, 5 раз Он говорит, что нужно делать, на самом деле Он ничего другого не ожидает от Адама и Евы. Они должны повиноваться и делать то, что Он говорит. И в этом Он выражает суть благословения. Бог благословил человека служением, друзья. Это было благословением. Это очень важное наблюдение здесь. Еще раз смотрите. Бог сотворил человека. В 28 стихе мы читаем: «И благословил их Бог, и сказал им Бог». И все, если подытожить дальше, что написано: «И повелел им Бог». Таким образом, когда человек повинуется, он служит Богу. И это служение Богу на самом деле является славой Божией, для которой Он создал мужчину и женщину. Итак, мы видим, Бог сотворил мужчину и женщину, и Бог благословил мужчину и женщину служением. Он открыл для них свою волю, и Он повелел и определил, в чем суть этого служения. Адам и Ева, точно так, как и мы сегодня с вами, в принципе, не имели других альтернатив. Единственное, что они могли делать там, единственное, что они знали, единственное, что они понимали и хотели, это исполнять то, что Бог говорит. И Бог создал их для служения. Интересно, что мы находим же более детально рассказывает о создании семьи. Мы читаем о том, что Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему кого? Увеселителя. Создадим ему помощницу». Опять вторая глава, мы не забудем, что вторая глава, она рассказывает детально то, что случилось вот в этом отрывке, который мы читаем. Господь создал служителя для служителя. Бог создал и мужчину, чтобы он служил для женщины, и женщина, чтобы служила для мужчины. И в данном случае, даже в этой одной фразе мы видим, что Бог создал женщину для, как помощницу, соответственного ему. То есть она имела одинаковые способности, у нее была другая функция. Она имела такие же способности, как у Адама, и ее ответственность была помогать Адаму изучать, владычествовать над всем, что Бог говорит, смотреть на это все, изучать его и использовать, размножать для славы Божьей. Так мы видим, Бог не только благословил служением. В 29 и 30 стихе мы находим еще одну удивительную истину. Бог снабдил и обеспечил человека для служения ему. Бог не только сотворил человека для служения, он благословляет человека служением, то есть само служение является благословением. Он снабжает и обеспечивает человека всем необходимым для служения. Смотрите 29 и 30 стих. Если вы никогда раньше не обращали внимания на это, имеет огромное значение, огромнейшее значение, как основание для семейной жизни. Смотрите, для семейного служения. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будут в пищу». Другими словами, Бог заботится за Адама и Еву. Он говорит, я понимаю, что для того, чтобы это служение делать, для того, чтобы это служение совершать ежедневно, вам нужно питаться. И я, говорит, I will take care of it. Я сделаю все, что нужно для того, чтобы вы имели достаточно, чтобы кушать. Мне интересно подметить здесь несколько деталей. Он говорит, вот я дал вам всякую траву, разнообразная пища. Бог дал достаточно для того, чтобы на самом деле мы могли кушать, чтобы мы могли наслаждаться. Но в то же самое время, друзья, обратите внимание, пища не была основанием жизни. Пищу Бог показывает, я дам тебе пищу для того, чтобы ты мог совершать служение. Другими словами, если человек не служит так, как Бог этого требует, как Он повелевает, он грешит, когда кушает. Он грешит, когда использует Божьи ресурсы, если он не служит так, как Бог этого требует. Это очень важное для нас напоминание здесь. Вспомните, когда Иисус Христос учил молитву «Отче наш», прямо посреди молитвы, когда после того, когда Он говорит, пусть имя Твое святится, пусть будет Твоя воля и пусть Твое царство строится, в моей личной жизни, когда мы молимся так, в моей жизни, Господь, совершая это все, только тогда Он говорит, и хлеб ежедневный дай для меня. Почему? Почему это важно? Именно посредине, окруженной полностью желаниями жить и служить для Господа и строить Его царство, только тогда пища идет нам на пользу. Только тогда мы не грешим. Вы думали, что, может быть, пища – это просто-напросто нейтральное дело? Сколько хочу, столько кушаю. Или не хочу, не кушаю. Бог повелевает, и Он дает, и Он обеспечивает. В этом одном или в двух стихах, 29 и 30, представьте себе, чтобы изучить вокруг всю природу, и Адам жил 930 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. Адам, живя столько долго, ему надо было питаться для того, чтобы служить. Но Бог говорит, послушай, всем зверям земным я тоже про них позабочусь. Я тоже о них позабочусь. Я их сам буду кормить. Всем зверям земным, всем птицам небесным, всякому пресмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я, уже это сделано, вся земля, зелень травная в пищу. И стало так. Мы видим опять, друзья, здесь очень важное напоминание для нас. Бог на самом деле снабжает всем, что нужно для того, чтобы мы служили Ему. И Он дает нам пищу, и дает нам аппетит, и дает нам вкус, и дает нам способность ощутить апельсин на языке, и способность ощутить соленую колбасу, и дает нам ощутить сладкую конфету или черный шоколад, для того, чтобы мы могли понимать. Это каждый раз, когда мы кушаем, это напоминание о том, что мы должны служить Богу. Если что-либо вы кушаете и не продолжаете служить Богу, вы грешите. Это библейская философия или диета, библейская диета. Очень важно. В следующий раз, когда вы будете подносить стакан с холодной водой, помните, почему Господь дает вам воду? Чтобы вы продолжали служить. И Адам мог это делать, потому что мы видим, Бог все сделал для того, чтобы это можно было совершать. Итак, Бог, создавший все, богатый всем, Он один может обеспечить и сделать брак полноценным. Если Он все сделал и сделал таким образом, чтобы оно было счастливым, радостным и приятным, и благословением, Он же и обеспечивает все. И обеспечит каждый брак, и каждого мужчину, и каждую женщину тем, чтобы они могли жить и служить для Господа. И четвертое, еще одно очень важное наблюдение в этом отрывке. Друзья мои дорогие, все вот эти три, что мы видели раньше, Бог сотворил мужчину для служения и женщину для служения. Бог благословил мужчину и женщину служением, свое служение является благословением. И Бог обеспечивает мужчину и женщину всем необходимым для служения. Но служение само по себе не является целью. 31 стих говорит нам об этом. Прочитайте вместе со мною. «И увидел Бог все, что Он сделал, и вот хорошо весьма». И увидел Бог все, что Он сделал, и вот очень хорошо. Бог посмотрел на это и ставит свою печать. Есть разница тогда, когда Бог смотрит, когда мы смотрим. Мы смотрим, видим только внешне. Когда Бог смотрит, Он знает суть, значение, смысл. Он определяет все для того, чтобы существовало. И то, что существует, чтобы оно имело цель, ясность и конкретность. Когда Бог смотрит, Он не только смотрит, говорит «хорошо», а теперь Он говорит «весьма хорошо». Для меня это прекрасная, очень важная истина. Бог на самом деле радуется и прославляется тем, или тогда, когда мы служим друг другу, когда мы, служа друг другу, служим Ему. Смотрите, здесь не написано ничего о служении в 31 стихе, но не забывайте контекста. Первая вся глава, она говорит о величии Божьем. Все, что Бог создал, все оно имело определенную цель. Во всем этом отображение Его мудрости, Его характера. Но семья и мужчина, и женщина, и тот смысл, и та цель, с которой Бог создал их, тоже включаются в этой фразе. И увидел Бог все. И это идет после того, когда Он создал мужчину и женщину для служения. И увидел Бог все. То есть, включается здесь смысл и цель для семьи. Увидел Бог все, включая семью, что Он создал, и вот хорошо весьма. Бог радуется, прославляется тем, как Он все создал, и Он радуется тогда, когда мы служим друг другу. Это величает и прославляет Его. Итак, мы с вами говорили о Божьей цели. Бог создал с самого начала не лентяев. Бог создал служителей мужского и женского рода. И если мы попытаемся где-то увильнуть, друзья, мы на самом деле делаем то, что произошло в третьей главе. Мы отвергаем Его план для нашей жизни, Его цель для нашей жизни. Бог имеет одну цель, чтобы мы служили Ему через служение друг другу. И в первую очередь это мужчина и женщина, как мы видим в первой главе. Я хочу сейчас обратить ваше внимание на еще один очень важный аспект – Божий план для брака. Божий план для брака. Бог это не оставил для нас решать, как мы будем служить. У Бога есть определенные правила, каким образом это служение должно проходить. И опять, здесь очень важно, друзья, нам увидеть истины, которые, возможно, уже давно мы слышали. И обычно, может быть, где-то на свадьбе или где-то в литературе, которая звучит, или мы слышим о семейных отношениях и так далее. Мы должны об этом слышать в церкви, потому что это Слово Божье и это план. Это план, который Бог имел для каждой семьи, для каждого мужчины, для каждой женщины. Он не дает нам демократии, не дает нам альтернативы решать для себя, как мы можем служить друг другу. И в этом тоже, кстати, благодать Божья. Разве не так? Бог, который знает все факты, который определяет все вокруг, Он знает, что и нам нужно делать. И это самое лучшее, что мы можем сделать, увидеть эти правила. Я хочу, чтобы вы сейчас вместе со мной открыли вторую главу. Мы прочитаем текст, который записан, очень известный текст, записан в 15 стихе по 25. Вторая глава с 15 стиха по 25. Обычно мы читаем 24 стих. Это основной стих, о котором мы будем сейчас говорить. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будет оба одна плоть». Но если мы не читаем, что было впереди и перед этим, нам немножко будет бедно будет пониматься нами все то, что Бог имеет в виду в этом одном стихе. Я хочу прочитать с 15 стиха. У нас здесь есть с 15 стиха. Обратите сейчас внимание на действия Божьи. Что делает Бог? Просто для себя подчеркните, что делает Бог. Обратите на это внимание. Сколько здесь разных действий Божьих. 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском». Как будто Адам сам туда не мог добраться. «Взял его Бог и поселил там». Очень милостиво Бог поступает с Адамом, ведь земля-то была круглая и очень огромная. И Бог берет созданного Адама и поселяет его. Он взял его, как вот берет отец ребенка, берет этого ребенка и ложит его в кроватку, для того, чтобы он там мог отдыхать, мог набираться сил, чтобы он там рос. И Бог никогда это не делает для того, чтобы ущемить. Он берет и в самое лучшее, что есть на земле, во всей вселенной, Бог туда его помещает. «Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы он там отдыхал, да? Лежал в гамаке, и себе наслаждался вокруг. И ему обезьяны, бананы приносят, и крокодилы там, может быть, рыбки ловят ему». Представьте, что на самом деле Бог говорит здесь. Бог берет Адама, поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать, чтобы он служил Богу. Бог эту часть отдал для Адама, чтобы он служил. И для этого ему нужна была помощница. Смотрите, что дальше мы читаем. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: вот когда будешь служить мне, и когда будешь делать то, что я тебе говорю сейчас, вот что тебе нужно помнить. И заповедал Господь Бог человеку». 16 стих мы читаем. «От всякого дерева в саду ты будешь есть. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственно ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых, всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Помните, друзья, что это служение. То, что делал Адам, это не было его хобби. Жучков собирать. И где-то, возможно, полевые цветки сушить в книжке. Это не было его хобби. Это было его служение. Он служил авторитетному, единственному, истинному, живому Богу. Он служит Богу. И теперь смотрите. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному». Мы 19 стих с вами прочитали. «Он образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку». 20 стих. «И нарек человек имена всем скотам, птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Это теперь мы читаем, увидел Адам. Он служит, но ему что-то не хватает. 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». Он воскликнул, когда говорил это. 24 стих. «Потому оставит человек отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть, и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Я хочу, чтобы вы в этом отрывке просто для себя увидели очень важных 5 правил в одном слове или в 5 словах. Первое из них. Зависимость. Когда мы внимательно читаем с 15 стиха по, можно сказать, по 23, Мы находим там одну красную нить, которую мы должны увидеть. Взял Господь Бог человека, поселил его в Эдемском раю. И что очень важно, Бог говорит ему. Когда Бог говорит, помните, что Он открывает Адаму свою волю. Потому что Адам не знал бы, что делать в раю. Он не знал бы, что делать там, если бы Бог ему не сказал. Мы видим, что зависимость Адама от Бога была полная. Он там не занимался, чем он хотел. Он занимался тем, что Бог ему поручил. И он делал то, что Бог ему поручил. И Адам мог знать, что делать, как делать и почему делать, только потому, что Бог сказал ему. И сделал он это очень ясно и конкретно. Мы читаем вот в этих стихах очень много. Бог заповедал Господь, сказал Господь. Он говорил Адаму, повелевал ему, показывал ему границы, показывал ему суть, значение, смысл вещей вокруг. Без Бога Адам просто-напросто не выжил бы ни секунды, ни мгновения. Он полностью был зависим от Господа. Мы здесь находим очень важную эту зависимость для нас. Без Бога Адам не знал бы, что хорошо и что плохо. Смотрите, 18 стих. «И сказал Господь нехорошо». Допустим, Адам просмотрел всех этих зверей, изучил их, назвал их. Но мы правильно сказали, когда мы понимаем или слышим, Адам не знал, что на самом деле. Он почувствовал, что что-то ему не хватает. А что он не знает? И Бог для того, чтобы он понял это, проводит перед ним все это стадо. Всех животных перед ним, чтобы он осознал свою нужду, что он нуждается в ком-то. Он увидел, что все эти животные по парам идут, а рядом с ним нет того, кто разделил бы с ним его служение. Нет рядом с ним никого. Но фраза или утверждение «нехорошо быть одному» не принадлежит Адаму. Она принадлежит Богу. Адам зависел от Бога, потому что Бог определял, что хорошо и что плохо. Что делать со всеми деревьями в раю, и что хорошо, что касается его личной жизни. Мы видим, что Адам знает, или Бог знает, лучше сказать, Бог знает, как показать человеку его нужду, мы увидели как. И Бог знает, как ответить на его семейную нужду. Бог не только показывает проблему, и теперь говорит, Адам, решай проблему побыстрее. Я же тебе дал все мозги, которые надо тебе. Еще и греха на то время не было. Адам мог бы, может быть, искать, но на самом деле его поиски не увенчались бы успехом. Бог сам решает его проблему. И очень интересно решает. Бог усыпил его. Бог послал ему такой сон. Я когда изучал опять это место, я вспомнил о сне, который Авраам переживал. Помните, когда Бог, мы слышали в одной из собраний в среду, когда Бог с Авраамом заключал завет, на Авраама напал страшный сон, и было очень ужасно для Авраама, потому что он понимал, что завет не состоится. Ему стало страшно от этого, но сон был дан от Бога, чтобы показать Аврааму, что независимо от него Бог будет делать то, что нужно. И здесь то же самое, Бог посылает на Адама сон, показывая этим его полную зависимость от Бога. В брачных отношениях, друзья, это первое правило. Полная зависимость от Бога во всех ситуациях. Это его авторитет. Если он авторитет, тогда я буду зависим от него. Бог знает и время, и место ответа. Он знает, когда подвести ему жену, в какой момент. Бог же и пробудил Адама. Мы просто в этом всем видим удивительную зависимость Адама от Бога. И он наслаждался этой зависимостью. Он признавал Божий авторитет, и другого выбора у него просто не было. Он даже не знал, как согрешить. Бог учил Адама полному доверию. Вот в этой ситуации мы читаем. С 15 стиха по 23 Бог учит Адама доверию. Бог просто-напросто показывает ему, Адаму показывает, что он во всем зависит от него. И Адам был счастлив от этого. Смотрите, когда Бог привел ему жену, мы читаем, Моисей пишет 24-25 стих. Это не Бог говорит. Это Моисей пишет, как применение того, что мы сейчас слышали. Эта зависимость выражается следующим образом от Бога. Бог повелевает правила. Смотрите, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Второе очень важное правило после зависимости – это нужное отделение или отделение. Отделение от родителей. Мы читаем здесь, и оставить человек отца и мать. Что это в первую очередь не означает? Это не означает забыть и не вспоминать. Это не означает оставить родителей. Когда Библия говорит об отделении от родителей, о том, чтобы дети оставили в нужное время, оставили своих родителей, это его повеление, это его мудрый план, и это Божье повеление для каждого мужчины и для женщины, которые вступают в брачные отношения. Но это не означает забыть или не вспоминать о родителях. Это не означает перестать заботиться о них и не помогать им, когда нужно. Это также не означает презирать или не обращать на них внимания. И, конечно же, это не означает убраться со своими манатками на другой материк, в Африку уехать. Совершенно нет. Оставить родителей, что это означает? Это означает, что отношения между детьми и родителями радикально изменились. Теперь родители, у нас в субботу была опять еще одна удивительная церемония, когда в самом конце, после сочетания, был очень прекрасный момент, когда родители официально теперь отдавали своих детей, когда дети получали друг друга. Дети оставляли своих родителей перед церковью. И это было точно то же самое обещание родителей перед церковью, что мы теперь не влазим в интересы этой семьи. Оставить – это означает, что отношения между детьми не только радикально изменились, это означает строить новые отношения, как между взрослыми детьми, вернее, между взрослыми людьми. Не как взрослыми и детьми, но между взрослыми. Это значит принять на себя новую ответственность как мужа, так и жены. Это означает оставить родителей, это означает перестать быть зависимым от родителей финансово, эмоционально, перестать в первую очередь советоваться у родителей. Это означает не менять своего супруга согласно тех стандартов и критериев, которые были у ваших родителей. Вот что означает оставить родителей. Очень часто я знаю семьи, которые ушли от родителей физически, но продолжает жена или муж зависеть от своих родителей. И первая беда, которая случается, они ее решают у родителей. И это очень опасное занятие. Бог повелевает оставить. Это очень важная задача для каждого мужчины и женщины. Для того, чтобы служить, нужно оставить. Теперь первым объектом служения, самым первым приоритетом оставить. Вот что означает. Это значит предпочитать мнение, интересы, желания своего супруга намного выше, если они расходятся с мнениями родителей, с мнениями ваших друзей или ваших соседей. Мнение вашего мужа, дорогая жена, мнение вашего мужа намного выше, чем мнение всех остальных людей. Опять-таки, оно все равно не является окончательным, потому что Бог определяет, если мужа желание или мнение противоречит Божьему, тогда у вас есть высший интерес или высшая цель – это повиноваться Богу. Там, где мнение мужа или мнение жены не совпадает с Божьим, вы имеете право там на самом деле не повиноваться или не ставить приоритетное, не ставить на приоритетное место это мнение. Оставить означает намеренно поставить своего супруга на приоритетное место в своей жизни. Даже не дети. Дети, которые Бог нам дает, 18, 20 лет поживут с нами. И потом помашут нам рукой и скажут: пора, папа, вторую главу исполнять. Поэтому не приклеиваться нам. Первый приоритет мужчины и женщины, вот в чем служение заключается. Там, где происходит конфликт, кому мои дети и, наверное, ваши дети знают, там, где конфликт происходит, и дети пытаются своего достичь, и конфликт между мнениями супруга или супруги совпадает с мнением, или не совпадает, вернее, с мнениями детей, мы отдаем приоритет нашим супругам или супруге. Это значит предпочитать своего мужа, свою жену. И в первую очередь решать всякие проблемы, всякие нужды, решать на этом уровне муж и жена. Это очень важное оставление. Бог говорит: и оставит человек отца своего и мать свою. И нам, кстати, Тем папам и мамам, у кого дети уже уходят, дайте им уйти. Дайте им уйти, это Божье повеление. Дайте им уйти для того, чтобы они могли созидать свою семью. И я не говорю перед браком. Очень часто папы и мамы звонят, вмешиваются, говорят вещи, которые идут наперекор с тем, что происходит там в семье, и не дают возможность жить этой семье и самим строить свои отношения. Это очень важное правило. Первое – зависимость, второе – отделение от родителей. Третье – это постоянство. В 24 стихе мы читаем: «Потому оставит человек отца своего, мать свою, и прилепится к жене своей». Вот причина для того, чтобы оставить, чтобы прилепиться. Слово «прилепиться» говорит о постоянстве. Это слово, которое означает «приклеиться». Приклеиться таким образом, что ничто в этой жизни не разрушит этого. И когда молодой муж или молодая жена всходят вместе, в брачные узы вступают, это на постоянно. Это Божий принцип. Это не просто-напросто церковь или учение какой-то церкви. Это Божий принцип на постоянно. Это служение должно происходить постоянно. Почему? Потому что брак – это не просто слепой выбор, это не удобство, это не выгода, это не кратковременная какая-то быстрая сладкая любовь. Да, это не химическая реакция, как часто многие, опровергая, говорят именно так, делают это основанием своих решений. Это не просто разрешение или лицензия для сексуальных отношений. Брак – это продуманное, осознанное, определенное и добровольное решение приклеиться. Брак – это решение приклеиться. Это посвящение одного мужчины одной женщине и наоборот, одной женщины одному мужчине на всю жизнь. Это не только прилепление. Мы часто смотрим на этот стих и думаем, это только для брачных или для тех, кто вступает в брак. Друзья, нет. Это прилепление должно сегодня происходить. И если вы уже замужем или женаты, я хочу у вас сегодня спросить, что вы сделали сегодня для того, чтобы прилепляться к своему жене и к своему мужу? И вспомните те моменты, которые расклеивают вас, которые отдаляют вас друг от друга. Помните, что служение заключается или может происходить только тогда, когда мы поступаем по правилам. И правила, которые Бог дает для нас – зависимость, отделение и постоянство. Это должно быть посвящение. Это разумное, осознанное посвящение не только в начале нашей жизни брачной, но ежедневно, когда вы пробуждаетесь утром и в своей молитве к Богу возносите Ему желание этот день прожить для Него. Точно так же, друзья, братья и сестры, мы должны обновлять свое желание посвященной жизни друг для друга. Сегодня, когда я просыпаюсь, я хочу приклеиваться к своей жене. Каким образом я буду это делать? У меня есть работа, у меня есть мои другие ответственности, понятно, но это никогда не может быть оправданием для того, чтобы мы перестали приклеиваться. Это процесс всей жизни. И если вы хотите брачных отношений без приклеивания, не выживет. Такое служение не пройдет. Это не есть служение. Но служить без приклеивания невозможно. Это очень важный, хороший вопрос, который помогает мне оценивать сегодняшний день, поможет, может быть, вам. Вы, если муж, спросите у себя, что я сделал конкретно не для детей, не для семьи, не для церкви в первую очередь, а для моей жены или для моего супруга, чтобы мы могли приклеиваться. Это может быть доброе слово, звонок, может быть, букет роз, может быть, просто-напросто помыть посуду или полы дома, а может быть, просто вместе сесть, помолиться, вместе встать на колени, вместе прочитать Слово Божие, узнать, что у нее в сердце. Мы будем об этом чуть позже говорить. Как муж может служить своей жене? И как жена может служить своему мужу? Но сегодня я хочу просто-напросто, друзья, поощрить вас к тому, чтобы вы понимали очень важную деталь здесь. Посвящение или постоянство – это очень важное условие для того, чтобы вы служили друг другу. Оно не зависит от вашего эмоционального состояния, от вашей химической реакции, которая происходит здесь, от того, как вы себя чувствуете, что вы сегодня делаете, или завтра, или этим летом, что вы планируете сделать для вашего супруга, для вашей супруги, чтобы приклеиваться. Это процесс всей жизни. Это поиск, правда? Это тоже поиск. Мне нужно быть творческим. Вот Бог потому создал меня по образу Божьему, по своему подобию, чтобы я мог творчески подходить к этому. И, пожалуйста, братья, не зацикливайтесь на розах. Не зацикливайтесь на дорогих кольцах. Иногда нашим женам нужно простое слово, понимание. 5, 7, 10 минут. Для них это больше, чем целый базар роз, который вы пытаетесь где-то, может быть, закрасить, завуалировать ваше неприклеивание к ней. Об этом позже. Мы об этом будем говорить в одну из сред. Итак, постоянство – это очень важный процесс, это поиск, это посвящение и это послушание. Если это послушание, здесь говорится о том, что человек должен это сделать. Он оставит и прилепится. Если он не прилепляется, он не повинуется. Единство, о котором здесь говорится, нам нужно понимать в контексте всего текста. Вот почему я прочитал вам с 15 стиха. Мы смотрим, Господь взял человека в свои руки, Он поселил его, Он определил ему, что делать, Он провел перед ним, Он определил, Он привел для него жену, Он сказал ему, что делать в раю. Бог определяет, человек полностью зависит. Его зависимость от Бога помогает ему стремиться к тому, чтобы приклеиваться, помогает ему оставить отца и мать, так как это Библия говорит сделать. И это помогает ему также любить свою жену, чтобы стать с ней одно. Стать с ней одно. Обратите внимание, хоть на самом элементарном здесь говорится о половых отношениях, но стать одной плотью вовлекает в себя намного больше, чем половые отношения. Они всего лишь являются символом или кульминацией более полного единства, полной отдачи друг другу. Следовательно, если более полное единство не есть реальностью, то даже половые отношения, самое хорошее, возможно, теряют свое значение. Божья цель, смотрите, Божья цель, чтобы мужчина и женщина, вот мы видим здесь, будут одна плоть. Когда они будут приклеиваться, они будут одной плотью. Они разделяют все в своей жизни. Вот в чем суть единства. Они разделяют в жизни их счет в банке. Они разделяют свои трудности. Они разделяют свои страхи. Они разделяют свои искушения. Они разделяют свои грехи. Они разделяют со своей женой свои успехи. Они разделяют свои достижения. Они разделяют всякое добро, что у них есть. Они разделяют все способности, которые Бог им дал. Вот что означает «одна плоть». Они все разделяют вместе. И это здесь огромное благословение от Бога. Эта концепция одной приклеенной плоти должна проявить себя на практике во всей своей жизни. Бог не хочет, чтобы одна плоть была просто хорошей идеей, но конкретной действительностью. Полная интимность, истинное единство – это то, к чему должны стремиться муж и жена одинаково и постоянно. Это Божий замысел. Еще одно. Интимность, о которой мы слышим здесь, 25 стих, «И были оба наги, Адам и Ева, жена его, и не стыдились». Мы можем только одно отметить здесь, или сейчас я хотел бы отметить только одно. Там написано, что были оба. То есть оба. И эти оба – это муж и жена. И там не было третьего, там было только оба. Там не было третьего ни в сознании, ни в сердце, там было только двое. Это суть интимности, там были только двое. Ни в сердце, хочу повторить, братья и сестры, ни в сердце, ни в сознании, даже сравнивая себя с кем-то, с другими людьми, или о том, что вы слышали о других или видели у кого-то, у своих родителей. На самом деле были оба наги и не стыдились. Их интимные отношения были взаимными, они были ограниченными, они были обычными, то есть регулярными, они были чистыми. Там не было никого больше. Реальная близость или интимность, они были оба наги и не стыдились, это тоже служение, интимные отношения, это служение друг другу. В первую очередь, Библия говорит нам об этом как о служении. Итак, мы видим это Божий план, друзья. Смотрите, зависимость от Бога, отделение от родителей, постоянство или приклеивание к своему супруге, единение со своим супругом, единство, полное единство во всех сферах жизни – И это действительно реальная интимность. Я хочу вам закончить буквально кратко. В третьей главе мы находим еще одну очень важную истину. Последнее, что мы должны, о чем мы должны сейчас поговорить, друзья. Когда мы слышим об этом всем, невольно появляется мысль, подобный план для брака слишком идеален. Кстати, вы знаете, что здесь не говорится только о молодых или тех, кто вступает в брак. Это даже самых пожилых касается. Библия здесь говорит о всех, кто состоит в браке или тех, кто планирует быть в браке, включая даже самых пожилых. И когда мы слышим об этом всем, нам кажется, это слишком непрактичным, слишком, может быть, даже красивым, слишком далеким от реальности. О чем ты говоришь? Посмотри вокруг, да посмотри на меня, или посмотри на нее, или на него. О чем ты говоришь? Библия на самом деле не ошибается, когда она говорит об этом. Это идеал брачной жизни, в котором мы можем служить друг другу. Возможен ли он вообще? Возможен. Для этого есть Божья сила. Бог дает нам Божью силу. Я хочу сейчас прочитать для вас, друзья, вместе несколько выборочно из третьей главы. Мы знаем, что там произошло, помните? В третьей главе произошло, это самая печальная глава во всей Библии, самое ужасное, что только может быть, произошло в третьей главе. В третьей главе, в Бытие, мы читаем историю о том, как грех вошел в мир, вошел в сердце человека, и таким образом через одного человека в весь мир. И мы теперь читаем здесь, я назвал это необходимость Божьей силы. Когда я читаю о том, что произошло, это нам нужно понимать, друзья, потому что в браке находятся двое грешных людей. Даже если они христиане, они грешные люди. Они грешные люди. И смотрите, в первую очередь, что случилось с этими людьми. Адам и Ева имели прекраснейшие отношения. Там не было пятна, там не было сомнения, подозрения, там не было ничего, что испортило бы их. И смотрите, что происходит. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Ева стала атеистом, отвергая Бога, сомневаясь в том, что Бог говорит. Смотрите, что он дальше ей говорит. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И ни грамма не возразил. Все ел то, что жена дала. И открылись глаза у них у обоих, и узнали они, что наги, сшили смоковные листья, сделали себе опоясание и решили спрятаться. Как мы читаем дальше, услышали голос Господа, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями. И воззвал Господь к Адаму. Обратите внимание, каким образом человек отвергает Бога. Почему нам необходима Божья сила? До сих пор, даже мы иногда, христиане, мы живем этой идеей, мы отвергаем Бога и Его мудрость. Змеи спрашивают, подлинно ли сказал Господь, правда ли Он это говорит? Нужно ли это для того, чтобы тебе дальше служить? Он что-то утаил от тебя. На самом деле он знает, говорит дьявол. На самом деле он знает, что вы будете иметь намного больше. То есть он утаил от вас что-то, что помешает вам служить друг другу и жить для себя. Человек отвергает Бога. Человек хочет быть Богом. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Вот проблема. Человек хочет быть Богом. Вы знаете что, братья? Это тоже наша проблема. Проблема разводов сегодня. Первое, отвергают Бога и хотят сами быть Богом в семье. Хотят быть тем, кто определяет все, что происходит в семье. На самом деле, это очень опасное занятие. Человек хочет быть Богом, он не хочет признать своей вины. Он прячется. Сам для себя состряпал одежды, и когда слышит голос Бога, прячется. Он прячет себя, прячет свой грех, выставляет себя лучше, чем он есть на самом деле, и к этому мы способны. И это мешает нам служить друг другу. Наше отвержение Бога, наше желание быть Богом в любой ситуации, в семейных отношениях, Наше желание или нежелание признать свою вину и наша способность обвинять всех вокруг будет мешать нам служить. Нам нужен переворот, нам нужна реформация сердца, нам нужно совершенно другое, перемена всего сердца. И человек мертв для Бога. Мертв – это значит, он отделен от Бога. Бог изгоняет Адама. Мы читаем, заканчивается третья глава. Бог изгоняет Адама из рая, который был, даже в этом случае, мы читаем, было место общения Бога с человеком. Необходимость Божьей силы. Грех испортил отношения между мужем и женой. Обман, стыд, ложь, страх, гордость, себелюбие сделали семейную жизнь невозможными. Грех не только стал препятствием между Богом и человеком, но и поразил в корне отношения между мужчиной и женщиной. Вот где наша проблема. Мы стали врагами друг другу, как говорит Титу, 3 глава. Грех – это то, что постоянно будет нам мешать мужчине и женщине созидать семью, строить семью, служить друг для друга. Но мы видим в этой же 3 главе прекрасное обетование Божье. Посмотрите внимательно на 15 стих. «И вражду положу между тобою, между женою». Бог здесь говорит о проклятии для змея. Но смотрите вторую часть. «Вражда будет между семенем твоим, между семенем ее», то есть жены. «Оно будет», то есть «он». В еврейском переводе там стоит «он», не «оно», «он». И если бы я переводил, то я поставил бы с большой буквы. «Он будет поражать тебя в голову». И этот «он» – это тот, который говорил «я есмь». Когда Он был здесь на земле, это был сам Иисус Христос. Иисус Христос, о котором здесь Бог говорит, в присутствии Адама и Евы, говорит змею, будет поражать его в голову. И мы видим здесь, что Бог воззвал человеку. Какая милость! Написано, Бог воззвал, Он кричал к Адаму, «Где ты? Адам, где ты?» Бог в своей милости разговаривает с Адамом, который отверг его. Бог разговаривает, Бог говорит к нему, и Бог на самом деле еще и дает обещание и говорит, я сам только, я один только могу это изменить для того, чтобы вы служили. Смотрите, как Бог изменяет это. Марка, 10 глава, 45 стих. Вы, наверное, помните о том, Иисус Христос говорит о своем служении. Смотрите внимательно, что Бог на самом деле исполняет свое обетование, свое обещание для мужчины и для женщины, для того, чтобы они могли служить друг другу. Посмотрите, ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И смотрите, я хочу продолжить этот стих стихом из Евреям, 9 глава. Мы прочитаем 14 стих вместе со мной. Прочитайте его. Евреям, 9 глава, 14 стих. Удивительный текст, который показывает нам о том, что искупление заключается в том, чтобы мы начали служить. И мы служим Богу через служение друг другу. 9:13-14 мы читаем. «То тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вот суть искупления. Для чего Бог спасает нас? Он спасает нас для того, чтобы мы кровью Христа очищены от мертвых дел, а мертвые дела – это когда мы себе служим. Мертвые дела – это все Бог очищает, и Он очищает совесть нашу от мертвых дел для служения Ему, Богу живому и истинному, через служение нашим ближним в контексте бытия. Бог на самом деле показывает нам еще раз в этих трех главах, что Он один имеет цель для брака – это служение. Он один определяет план для служения. И Он один дает силу для этого служения. Бог дает силу для этого служения. Я хотел бы, чтобы мы сейчас молились и молились об одном. Все. Мамы о детях, жены о мужьях, мужья о женах и о своих детях, невестки – за своих свекровей, свекрови за своих невесток. Давайте мы сейчас помолимся и сделаем для себя очень важное решение, о котором говорит Иисус Навин. Помните, как Иисус Навин сказал, в конце своей жизни или перед тем, как войти в землю обетованную, он говорит следующее.
24 глава. Смотрите, что он говорит. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить. Богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете?» То есть, поступать как те народы, поступать как обычное общество поступает вокруг вас, или как так, как говорит Господь. Смотрите, а я и дом мой будем служить Господу. А я и дом мой, мы будем служить Господу. И Он определяет это служение в первую очередь для наших ближних. И в первую очередь, опять, это те, которые рядом с нами, наши жены и наши мужья. Пусть в этом поможет нам Господь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!